Глава 22. Почему сорвалось линчевание? Они повалили к дому Шерборна, вопя и беснуясь, как индейцы, и всякого, кто попался бы на дороге, сбили бы с ног и растоптали в лепешку. Мальчишки с визгом мчались впереди, ища случая свернуть в сторону. Изо всех окон высовывались женские головы, на всех деревьях сидели негритята. Из-за заборов выглядывали кавалеры и девицы, а как только толпа подходила ближе, они, очертя голову, бросались кто куда. Много женщин и девушек дрожало и плакало, перепугавшись чуть не до смерти. Толпа сбилась в кучу перед забором Шерборна, и шум стоял такой, что самого себя нельзя было расслышать. Дворик был небольшой, футов 20. Кто-то крикнул: «Ломайте забор! Ломайте забор!» Послышались треск, скрип и грохот, ограда рухнула, и передние ряды валом повалили во двор. Тут Шерборн с двустволкой в руках вышел на крышу маленькой веранды и встал, не говоря ни слова. Такой спокойный, решительный. Шум утих, и толпа отхлынула обратно. Шерборн все еще не говорил ни слова, просто стоял и смотрел вниз. Тишина была очень неприятная, какая-то жуткая. Шерборн обвел толпу взглядом, и на ком бы этот взгляд не остановился, все трусливо отводили глаза. Ни один не мог его выдержать, сколько ни старался. Тогда Шерборн засмеялся, только не весело, а так, что слышать этот смех было нехорошо. Все равно, как есть хлеб с песком. Потом он сказал презрительно и с расстановкой: «Подумать только, что вы можете кого-то линчевать? Это же курам насмех! С чего это вы вообразили, что у вас хватит духу линчевать мужчину? Уж не от того ли, что у вас хватает храбрости вывалять в пуху несчастную заезжую побродяжку? Вы вообразили, будто можете напасть на мужчину? Да настоящий мужчина не побоится и 10 000 таких, как вы, пока на дворе светло, и вы не прячетесь у него за спиной. Неужели я вас не знаю? Знаю, как свои 5 пальцев. Я родился и вырос на юге. Жил на севере, так что среднего человека я знаю наизусть. Средний человек всегда трус. На севере он позволяет всякому помыкать собой, а потом идет домой и молится Богу, чтобы тот послал ему терпение. На юге один человек без всякой помощи остановил среди бела дня дилижанс, полный пассажиров, и ограбил его. Ваши газеты так часто называли вас храбрецами, что вы считаете себя храбрее всех других. А ведь вы такие же трусы, ничуть не лучше. Почему ваши судьи не вешают убийц? Потому что боятся, как бы приятеля осужденного не пустили им пулю в спину. Да так оно и бывает. Вот почему убийцу всегда оправдывают. И тогда настоящий мужчина выходит ночью и линчует негодяя при поддержке сотни замаскированных трусов. Ваша ошибка в том, что вы не захватили с собой настоящего человека. Это одна ошибка. А другая та, что вы пришли днем и без масок. Вы привели с собой получеловека, вон он, Баггаркнес. И если бы он вас не подзадаривал, вы бы пошумели и разошлись. Вам не хотелось идти. Средний человек не любит хлопоты, опасности. Это вы не любите хлопот и опасности. Но если какой-нибудь получеловек вроде Бака Гаркнесса крикнет «Линчевать его! Линчевать его!», тогда вы боитесь отступить, боитесь, что вас назовут как и следует трусами. И вот вы поднимаете вой, цепляетесь за фалды этого получеловека и, беснуясь, бежите сюда и клянетесь, что совершите великие подвиги. Самое жалкое, что есть на свете, — это толпа. Вот и армия — тоже толпа. Люди идут в бой не потому, что в них вспыхнула храбрость. Им придает храбрости сознание, что их много и что ими командуют. Но толпа без человека во главе ничего не стоит. Теперь вам остается только поджать хвост, идти домой и забиться в угол. Если будет настоящее линчевание, то оно состоится ночью, как полагается на юге. Толпа придет в масках и захватит с собой человека. А теперь уходите прочь и заберите вашего получеловека. С этими словами он вскинул двустволку и взвел курок. Толпа отхлынула и бросилась в рассыпную кто куда. И Бак Гаркнесс тоже поплелся за другими, причем вид у него был довольно жалкий. «Я бы мог там остаться, только мне не захотелось. Я пошел к цирку и слонялся там на задворках, а когда сторож прошел мимо, я взял да и нырнул под брезент. Со мной была золотая монета в 20 долларов и еще другие деньги, только я решил их поберечь. Почем знать? Деньги всегда ведь могут понадобиться так далеко от дома, да еще среди чужих людей. Осторожность никогда не мешает. Я не против того, чтобы тратить деньги на цирк, когда нельзя пройти за даром. А только бросать их зря тоже не годится. Цирк оказался первый сорт. Просто загляденье было, когда все они выехали на лошадях, пара за парой, господа и дамы бок о бок, мужчины в кальсонах и нижних рубашках, без сапог и без шпор, подбоченясь, этак легко и свободно. Всего их должно быть было человек 20. А все дамы такие румяные, просто красавицы. Не дать не взять настоящие королевы, и на всех такие дорогие платья, сплошь усыпанные бриллиантами. Уж верно, каждое стоило не дешевле миллиона. Любо-дорого смотреть. А мне так и вообще ничего красивее видеть не приходилось. А потом все они вскочили на седла, выпрямились во весь рост и поехали вереницей кругом арены, тихо и плавно покачиваясь. Все мужчины, упираясь на скаку головой чуть не в потолок, казались такими высокими, ловкими и стройными, а у дам платья шуршали и колыхались легко, словно розовые лепестки. Так что каждая дама походила на самый нарядный зонтик. А потом они поскакали вокруг арены все быстрее и быстрее и отплясывали на седле так ловко, то одна нога в воздухе, то другая, а распорядитель расхаживал посредине вокруг шеста, щелкал бичом и покрикивая «гип-гип», а клоун за его спиной отпускал шуточки. Потом все они бросили поводья, и дамы уперлись пальчиками в бока. Мужчины скрестили руки на груди, а лошади у них горцевали и становились на колени. А потом все они один за другим соскочили на песок, отвесили самый что ни на есть изящный поклон и убежали за кулисы. А публика хлопала в ладоши, кричала, просто бесновалась. Ну вот, и до самого конца представления они проделывали разные удивительные штуки. А этот клоун все время так смешил, что публика едва жива осталась. Что ему распорядитель не скажет, он за словом в карман не лезет. «Не успеешь мигнуть?» — ответит. И всегда что-нибудь самое смешное. И откуда у него что бралось? Да так сразу и так складно. Я просто понять не мог. Я бы и в год ничего такого не придумал. А потом какому-то пьяному вздумалось вылезть на арену. Он сказал, что ему хочется прокатиться. А ездить верхом он умеет не хуже всякого другого. Его уговаривали, не пускали, только он и слушать ничего не хотел, так что пришлось сделать перерыв. Тут публика стала на него кричать и насмехаться над ним, а он разозлился и начал скандалить. Зрители тогда не вытерпели, вскочили со скамеек и побежали к арене. Многие кричали: «Стукните его хорошенько! Вышвырните его вон!» А одна-две женщины взвизгнули. Тут выступил распорядитель и сказал несколько слов насчет того, что он надеется, что беспорядка никакого не будет. Пускай только этот господин обещает вести себя прилично. Ему разрешат прокатиться, если он думает, что удержится на лошади. Все засмеялись и закричали, что согласны. И пьяный влез на лошадь. Только он сел, лошадь начала бить копытами, рваться и становиться на дыбы. А два цирковых служителя повисли на поводьях, стараясь ее удержать. Пьяный обхватил ее за шею, и пятки у него взлетали кверху при каждом скачке. Все зрители поднялись с мест, кричали и хохотали до слез. Но в конце концов, сколько цирковые служители не старались, лошадь у них все-таки вырвалась и помчалась во всю прыть кругом арены. А этот пьяница повалился лошади на шею и держится за нее. И то одна нога у него болтается чуть не до земли, то другая, а публика просто с ума сходит. Хотя мне-то вовсе не было смешно. Я весь дрожал, боялся, как бы с ним чего не случилось. Однако он побарахтался, сел верхом и ухватился за повод, а сам шатается то в одну, то в другую сторону. Еще минута, смотрю, он вскочил на ноги, бросил поводья и встал на седле. А лошадь-то мчится во весь опор. Он стоял на седле так спокойно и свободно, словно в жизни пьян не был. Потом смотрю, начал срывать с себя одежду и швырять ее на песок. Одно за другим, до того быстро, что одежда так и мелькала в воздухе, а всего он сбросил 17 костюмов и стоит стройный и красивый в самом ярком и нарядном трико, какое можно себе представить. Потом подстегнул лошадь хлыстиком, так что она завертелась по арене, и, наконец, соскочил на песок, раскланялся и убежал за кулисы. А все зрители просто вой подняли от удовольствия и удивления. Тут распорядитель увидел, что его провели, и, по-моему, здорово разозлился. Оказалось, что это его же артист. Он все это сам придумал и никому ничего не сказал. Но мне тоже было не особенно приятно, что я так попался, а все-таки не хотел бы я быть на месте этого распорядителя даже за $1000. Не знаю, может, где-нибудь есть цирк и лучше этого, только я что-то ни разу не видал. Во всяком случае, по мне и этот хорош, и где бы я его ни увидел, непременно туда пойду. Ну, а вечером и у нас тоже было представление, но народу пришло немного, человек 12, еле-еле хватило оплатить расходы. И зрители все время смеялись, а герцог злился, просто из себя выходил. А потом они взяли, да ушли еще до конца спектакля. Все, кроме одного мальчика, который заснул. Герцог сказал, что эти арканзасские олухи еще не доросли до Шекспира, что им нужна только самая пошлая комедия, даже хуже, чем пошлая комедия, вот что. Он уж знает, что им придется по вкусу. На другое утро он взял большие листы оберточной бумаги и черную краску, намалевал афиши и расклеил их по всему городу. Вот что было в афишах. В зале суда. Только три спектакля. Всемирно известные трагики. Дэвид Гаррик-младший. Эдмунд Кин-старший. Из лондонских и европейских театров в захватывающей трагедии «Королевский жираф» или «Царственное совершенство». Вход 50 центов, а внизу стояло самыми крупными буквами. «Женщины и дети не допускаются». «Ну вот», — сказал герцог, — «если уж этой строчкой их не заманишь, тогда я не знаю Арканзаса». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.